Умные люди знают, как выбираться из ситуации, а мудрые не попадают. Да? Вот. Надо один раз попасть в счастливое состояние и больше. Счастливый это не значит дурак. Это значит мудрый человек. Да? Мудрый. Еще раз прочитаю о мудрости. Глава 3. Карма-йога. Текст 10. В начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношениями для Вишну и благословил их, сказав: «Будьте счастливы для этой яги, в скобках жертвоприношением, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения». Ну все. Но для этого надо быть маленькая такая пустячок. Надо быть звездой.
А как я знаю, что я звезда?
Здесь речь, ну как я, ну ладно. Я хочу закончить фразу. Вот. Ну ладно, раз вопрос задан. Задайте вопрос еще раз.
Как я узнаю,
что я звезда? Как я узнаю, что я счастлив? Нет проблем. Я не думаю о завтрашнем дне. Я не думаю, что через час будет. Я абсолютно уверен. Впереди непонятно, что будет. Я не знаю даже, что будет, но я уверен, что будет хорошо. И я действую, мое решение, что бы ни случилось, я не зверею. Вот от одной этой мысли я не зверею, значит вперед. Как только я начинаю откат, я зверею. Я начинаю. Понятно? Начинаю напрягаться. Знаете, есть радостное напряжение, а есть такое от страха. Короче говоря, есть, хочем мы не хочем, но мы что-то отдаем. Или мы не отдаем по какой-то причине, тогда у нас забирают, говорят, приходит такой плакатик, надо. И ты понимаешь, что надо, и ты отдаешь. Это другой вариант, аварийный режим работы. Жертвоприношение будет по-любому. Но если ты ее отдаешь не туда, ты не туда вкладываешь. Ты не в долю свою, а в долю другую, которую кто-то разрекламировал. Потому что вот так надо. Там, где реклама, ты вложишь, а потом получишь. Там, где Бог, он говорит, ну там, где любовь, там нет уже рекламы. И все зависит от того, куда мы жертвуем, во что мы вкладываем. И вот я читаю сейчас один рассказ, я бы сказал сказку, которая называется так. Сказка о том, как мы портим себе жизнь, хорошую жизнь. Потому что дети, мы знаем, они же счастливые уже были, да? То есть до несчастья надо дойти, до слабоумия, до тупоумия надо дойти. Это труд. Так, сказка. Вопрос. Представьте, приходит человек, очередь, дверь, и там написано, здесь принимается жертвоприношение. Приходит человек и говорит, здесь занимает очередь на жертвоприношение. Здесь, за мной будете я 852, а вы 853. Ой, мамочки, это когда ж очередь дойдет? Не беспокойтесь тут быстро. Вы во имя чего жертву приносите? Я во имя любви. А вы? А я во имя детей. Дети, это все мое. И что вы в качестве жертвы принесли? Свою личную жизнь. Лишь бы дети были здоровы, счастливы. Все, что все отдаю им. Замуж звал хороший человек, не пошла. Как я им отчима в дом приведу? Работу любимую бросила, потому что ездить далеко. Устроилась нянечка в детский сад, чтобы на виду, под присмотром, ухоженные, накормленные. Все детям, себе ничего. Ой, я вас так понимаю. А я хочу пожертвовать отношениями, понимаете? У меня с мужем давно уже ничего не осталось. У него другая женщина. У меня вроде тоже мужчина появился, но... Вот если бы мужчина первый ушел, муж первый ушел, но он к ней не уходит, плачет, говорит, что привык. А мне его жалко, плачет же, ну вот так и живем. Распахивается дверь, раздается голос. Номер 852. Проходите. Ой, я пошла, я так волнуюсь, вдруг жертву не примут. Номер 835 сжимается в комочек и ждет вызова. Время тянется медленно, но вот из кабинета выходит номер 852. Что? Ну что? Что вам сказали? Приняли жертву? Нет, тут оказывается испытательный срок. Отправили еще подумать. Как? А почему? Почему не сразу? Ох, милочка, они меня спрашивают, а вы хорошо подумали? Это же навсегда. А я им говорю, ничего, дети повзрослеют, оценят, чем мамочка для них пожертвовала. Они мне... А ну-ка присядьте и смотрите на экран. А там такое кино странное про меня. Кого-то дети уже выросли, дочка замуж вышла за 3-9 земель, сын звонит раз в месяц, как из-под палки, невестка сквозь зубы разговаривает. Я ему, ты что ж, сынок, так со мной, за что? А он мне, не лезь, мама, в нашу жизнь, ради бога, тебе что, заняться нечем? А чем мне заняться? Я ж кроме детей ничем не занималась. Это что ж, не оценили, детки, мою жертву? Напрасно, что ли, я старалась? Из двери кабинета доносится следующий, номер 800-853. Ой, теперь я, господи, совсем вы меня из колеи выбили. Так это что ж, ну ладно, приходите, присаживайтесь. Что принесли в жертву? Отношения, понятно. Ну, показывайте. Вот смотрите, они такие, в общем, небольшие, но очень симпатичные. И свеженькие, не разношенные. Мы всего полгода назад познакомились. И ради чего вы ими жертвуете? Ради сохранения семьи. Чьей? Вашей? А что, есть необходимость сохранять? Ну да, у мужа любовница давно уже, он к ней бегает, врет все время. Прямо сил никаких нет. А вы что? А я что? Появился в моей жизни другой человек, вроде как и отношения у нас. Так вы эти новые отношения в жертву? Ну да, чтобы семью сохранить. Чью? Вы же сами говорите, что у мужа другая женщина, у вас другой мужчина. Где ж тут семья? Ну и что? По паспорту-то мы все еще женаты, значит семья. То есть вас это все устраивает? Нет! Нет, как это может все устраивать? Я все время плачу, переживаю. Но променять на новые отношения ни за что не согласитесь, да? Ну, не такие же они глубокие, так, времяпрепровождения. В общем, мне не жалко. Ну, если вам не жалко, тогда нам тем более. Давайте вашу жертву. А мне говорили, что тут кино показывают про будущее. Почему мне не показываете? А кино тут разное бывает. Кому про будущее, кому про прошлое. Мы вам про настоящее покажем. Включайте, смотрите. Ой, так это же я, боже мой. Я что, вот так выгляжу? Да вранье, я за собой ухаживаю. Нет, это ваша душа таким образом на внешность проецируется. Что вот так, плечи вниз, губы в линию, глаза тусклые, волосы повыше. Да, так выглядят люди, когда душа плачет. А что это за мальчик славненький такой, смотрите, как он ко мне не ждали? Так это ваш муж, проекция души. Муж, так же ерунда, он взрослый человек. А в душе ребенок прижимается, как к мамочке. А он и в жизни так прислоняется, тянется. Значит, вы не к нему, а он к вам. Ну да, я с детства усвоила, женщина должна быть сильнее, мудрее, решительнее. Семьей руководить, мужа направлять. Ну так оно и есть, сильная, мудрая, решительная мамочка руководит своим мальчиком, мужем. Поругает, пожалеет, приголубит, простит. А что вы хотели? Очень интересно, ведь я его не мамочка, я жена. А там на экране он такой виноватый. К лохудре своей вот-вот опять побежит, а я все равно люблю. Ну, конечно, разумеется, так и случается. Мальчик поиграется в песочнице, вернется домой к родной мамуле, поплачет фартук, повинится. Ладно, конец фильма. Давайте завершать нашу встречу. Будете любовь в жертву приносить? Не передумали? А будущее? Почему вы мне про будущее не показали? А его у вас нет. При таком настоящем сбежит ваш выросший мальчик не к другой женщине, так в болезнь или вовсе в никуда. В общем, найдет способ вырваться из-под маминой юбки. Ему же расти охота. И что ж мне делать? Ради чего тогда я буду себя жертву приносить? Но вам виднее, может... Вам мамочка безумно нравится, больше, чем женой. Нет, не нравится быть любимой женщиной. Ну, мамочки тоже бывают любимыми женщинами, даже часто. Так что, готовы принести жертву ради сохранения того, что имеете, чтобы муж так это отозвался, остался мальчиком? Не, не готов, мне надо подумать. Ну, конечно, конечно, даем вам время на раздумье. А советы даете? Да, с удовольствием. Скажите, а что надо сделать, чтобы мой муж, ну, вырос, что ли? Ну, наверное, перестать быть мамочкой, повернуться лицом к себе, научиться быть женщиной, обольстительной, волнующей, загадочной, желанной. Цветы, чтоб дарить такой хочется, серенады петь, а не плакать у нее на теплой, мягкой груди. Да, вы думаете, поможет? Обычно помогает. Вы знаете, мне недавно, я прерву сказку, позвонила одна женщина, говорит, вот у нас проблема. А проблема, знаете, какая была? Уже забыл, столько разных людей, сейчас вспомню. А, насчет ее сына. Сын пьет. Пьет и пьет. 30 лет он пьет. Привык пить. Ну, я рассказал несколько случаев, которые были как бы при моем косвенном участии, что как вот исцелялись от этого, что пьют не просто так, а пьют потому, что там воля, вот как маменькин сынок, все за него решают, что думать человек перестал, выпил, думать не надо. Логика просто разрушается этим, и хорошо. А то, когда она есть, а думает, я не привык, это, знаете, как мышцу качать. Если я не привык качать мышцу, и потом мне жизнь предлагает что-то поднять, я как-то надрываюсь. И жизнь иногда предлагает мне подумать что-то, а я не привык думать. Думать в смысле разговаривать с Богом, принять решение. Если не привык прыгать через такую канавку, а тут мне пропасть, я не перепрыгну, а останусь в прошлом. Все, искусственные мосты, все. А это было решение, Бог поможет. И вот мы говорили, знаете, говорили, потом одна проблема цепляется за другую. Причем, знаете, они с мужем живут, муж пришел. Мы с ними на Запорожье первым пришли. Ну, я не хотел, у меня дома там полный дом детей, они там далеко живут. Я говорю, давайте встретимся, сейчас погода такая, на первом Запорожье. Мы встретились. Нашли свободное место и там говорили. И там муж такой солидный человек, очень честный человек. У него очень все хорошо. Потом говорили, она поняла, женщина, что мне можно сливать все проблемы, какие угодно. Да? Забыла немножко за сына, сказала муж, а вот муж ревнует. Ревнует. И наверное, где-то он у него там где-то был романчик как-то. Я говорю, знаете, муж или ревнует, или у него где-то романчик. Это всего лишь одно. Он не уверен в себе. А он не уверен в себе, потому что вы не солнце. Я тогда не так сказал. Ну, я хочу как бы вставить в эту лекцию. Не солнце. Солнце, которое... Вот оно, ой, вот, понимаешь, солнце, оно не просто греет, светит и выращивает. Оно любит. И вот если бы вот так вот к нему, все... Он бы на других не смотрел и держался бы уверенно. Потом еще какая-то проблема, там невестка, там мне другая женщина, наверное, она. Я говорю, ну, вы знаете, ваш сын может поменять одну, вторую, третью женщину, а вот маму он поменять уже не сможет.
Поменять для своей жизни?
Для своей жизни, в этой жизни, в этом воплощении мама одна, по факту, все. Ну, конечно, веды говорят, что мам там аж 7 бывает, там и так далее, там жена духовного учителя, но я не буду туда вдаваться. Вот одна есть мама, конкретная мама. И это главная мама. Потому что у ней есть реальные отношения и реальное дело к этому, какие-то надежды. Именно из-за нее, потому что на недостаточно солнца, вот вырос такой карлик. Карлик. Вот советы давать, вот на перерыве мы разговаривали, да, ходишь, а вокруг такие зажатые карлики, да, ну еще не коллапс, но вот не нараспашку душа. Вот у меня там что-то зуб заболел, какая-то проблема, а он зараза даже не плачет. И вот даже я заплакал, он не реагирует, сволочь такая. А он не может, ему нечем, он не может нараспашку. Потому что солнце, вот солнце нараспашку, карлик не нараспашку, ты карлик. Солнце нараспашку, из тебя идет это излучение, идет эта любовь. И эта любовь, потому что если я карлик и даже начитаю, что надо отдать это жертвоприношение, отдам от себя, это не поможет тому человеку. Потому что я не от Бога отдал, там сразу кармическая взаимосвязь налаживается. И мне плохо, и он подавился. Потому что от такого жертвоприношения... Но оно не от Бога, это не просад называется, не просад, через посредника. Мне дали, я переживал, и вот от своего бюджета, вот, и потом я еще больше карлик, и, ну только с таким, знаете, благородным оттенком. Я ж вот пожертвовал. Нет, жертва должна быть от изобилия. От изобилия. Рука дающего не скудевает, это не просто фигура речи. Это закон. Если этот закон не работает, ты не дающий. Ты имитирующий дающего. Тебе давать-то особо нечего. И тебе Бог этого не говорит. А вот когда ты дашь от Бога, этот карлик может зажечься как звезда. Ты даешь настоящее, и от него притянется там, он, тогда это как пример. Он сразу понимает, что он тебе не должен. Никому, да? Знаете, бывает, кто-то что-то дает, а ты не хочешь от него брать. Потому что ты понимаешь как-то подсознательно, что он тебе ничего не подарил. Ты у него в зависимости. И на добро отвечает злом. Злом. Это зло правильное. Она говорит, не надо больше. И думаю, как же я всем давал? Ты карлик, дорогой, если ты требуешь. В конце, знаете, что сказал эта женщина? Муж пошел, долго сидели, пошел в туалет. Я говорю, то если вы решите проблему свою с мужем, личностные отношения, станете звездой. Мы боимся стать звездой, мы боимся стать солнцем. У нас все есть для этого, но мы боимся. Параматму никто не отменял. Оно есть, мы боимся. Тогда ваши проблемы и с сыном, и с мужем, и со всем, всем, что она перечисляла, решатся. Вот эту проблему вы решаете, решаются все остальные. Личностные отношения. Простые личностные отношения. Потому что они у них есть. Ладно, дочитаем сказку. Что сделать, чтобы мой муж, ну, вырос, что ли, перестать быть мамочкой, вернуться лицом к себе, научиться быть женщиной, обольстительной, волнующей, загадочной, желанной, такой цветы дарить хочется, серенады петь, а не плакать у нее на теплой мягкой груди. Да, вы думаете, поможет? Обычно помогает. Но в этом случае, если вы все-таки выберете быть женщиной, ну, если что, то приходите. Отношения у вас замечательные. Просто мы их с удовольствием возьмем. Знаете, сколько людей в мире о таких отношениях мечтают? Так что, если надумаете пожертвовать в пользу нуждающихся, милости просим. Ну, я подумаю. Номер 853, растерянно выходит из кабинета, судорожно прижимая к груди отношения. Номер 84, 584, обмирая с волнением, входит в кабинет. Я готова пожертвовать своими интересами, радовать того, чтобы... Мамочка не огорчалась. Дверь закрывается, по коридору прохаживаются люди, прижимая к груди желания, способности, карьеры, таланты, возможности, все то, что они готовы пожертвовать, самоотверженно принести в жертву. Ну и дальше не буду читать. Понимаете, из-за чего мы жертвуем? Настоящая жертва, ты хочешь это делать из любви, а не потому, что это правильно. Вот такая сказка. Потому что честность и искренность, как в этом фильме «Желтый карлик», там все нечестные, и они так и нормально живут. И поэтому им надо писать священное писание, что надо быть честными. Что для этого надо писать? Знаете, когда-то я смеялся. Одна женщина написала в суд, что она постирала кошку в стиральной машинке, и та сдохла. Почему в инструкции не было написано, что кошку нельзя стирать, да. И она выиграла этот суд. То есть до какого скудоумия надо дойти, чтобы... Так вот, дело в том, что мы сейчас нуждаемся в этом, что надо писать, что честным быть надо. В семье, когда есть любовь, кому-то придет... Ну, в голову что-то такое соврать. Нет, не придет. Я хотел про честность, потому что, ну, карлик от солнца, от открытостью. Солнечная династия не лжет. Там царица Кунти, вот она там, пришли ее сыновья. Говорит, вот мама, ну что-то такое, там тебе подарок принесли. Это Арджуна там выиграл на состязаниях эту жену. Она говорит, разделите там на пятерых, несмотря. А я говорю, мама, ты что там такое городишь, это же жена. Она говорит, ой, ну раз сказала, значит так тому и быть. И все, одна на пятерых. Вот до такого вот доходят. Ну, это отдельный разговор. Многоженство или как это, полигамия, это отдельный разговор. Там есть символизм своего рода. Но просто солнечная династия. Сказал, сделал. Солгать нельзя. И солнечная династия, понимаете? Или карликовая династия, а там вообще все ложь. Там ты будешь говорить даже правду, внешне похожую на правду, имитировать что-то. Вся твоя жизнь ритуал станет. Ты сам себя увидишь, что это правда, но это будет ложь. Потому что внутри ты понимаешь, что это не настоящая жизнь. Знаете, как вот есть у компьютера, есть некоторые файлы, которые удалять нельзя.
Да.
И вот их не видно, да. Вот что-то раз, вот хочешь почистить, что-то там забился компьютер, что-то начинает тормозить. Хочется, что мне не надо, вот это не надо, вот это не надо. А некоторые их он даже не показывает. Вот если их удалить, он не работает. Вот у нас на поверхности много того, что приходит, уходит. Но есть что-то, как системные файлы. Вот это вот как суть как компьютера, иначе он дохлый, просто не работает. И вот если и мы вот эти системные файлы удалить, вот они у тебя есть, ты есть компьютер, настоящий такой рабочий компьютер, если ты можешь все обрабатывать. Но если ты ничего не можешь обрабатывать, если ты как не принимаешь решений, если ты не пловец, а как бревно в половодье, куда течение, туда и ты, чем отличается думающий человек, живой человек от мертвого человека, если ты таков, и у тебя удалить все несистемное, оказывается, ты голый. И человек за них держится. А можно вот просто задача вводится, и человек не обремененный, знаете, как турист, на дороге у него все там. Понимаете идею, да? Есть у тебя эти системные файлы, настоящие, которые есть ты, они такие. Когда их нету, мы начинаем собирать. Хочу прочитать про честность, сказал. Вот. Ну, поскольку в Бхагавад-гите слово честность я не нашел, там есть слово честь, которое впоследствии Бхактивиньяна Госвами в угоду своих этих извращенцев убрал и заменил слово почтение, я тогда обратился к Библии. Исаия. Мы говорим про честность. Нужна она или нет, да? Вообще нужна. Вот царь будет царствовать. Исаия, глава 32, с 1 по 8. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Правда, закон. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высоких скалы в земле страждущей. Хорошие слова, да? Сейчас так происходит? Цари не по правде царствуют, скажем, да? Не по правде, мягко говоря. И очи видящих не будут закрываемы, а уши слышащих будут внимать. Сейчас нам затыкают уши или дают другую информацию. И сердце легко, он говорит о будущем. И сердце легкомысленных, что придет такое время, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Сердце легкомысленных, легкомысленных, ну на поверхности, легкое все на поверхности. Сердце, не голова, легкомысленных будет уметь рассуждать. И косноязычные будут говорить ясно. То есть наступят такие времена. И будет понятно, кто есть кто, времена без лжи. Невежду уже не будут называть почтенным, как сейчас. А коварно не скажут, что он честный, как сейчас. Украл там 1000 вор, украл миллиард, молодец. Да? Молодец. Ибо невежда говорит глупо, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно, произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у страждущего. У коварного и действования гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бедный был и прав. А честный мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно. А честный стоит, он говорит, сейчас вот так, будет вот так, а честному все равно, когда будет, потому что честный, он вот уже здесь. А честный мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно. Это же Исаия, только это было Исаия 32 глава, а это глава 59, с 13-го. О карликах, о нас, о карликах, которые несчастны, не влюбились и думают, где же мое предназначение? Почему? Исаия говорит, мы изменили и солгали пред Господом, отступили от Бога нашего. Говорили клевету измены, зачинали и рождали сердце лживые слова. Все, что мы говорим, это чтобы была квартира, это чтобы была зарплата, это чтобы все было оплачено и к нам не было претензий от людей. И это Исаия называет ложь, потому что это имеет ни малейшего отношения к твоему призванию, предназначению. Потому что если ты вынужден лгать. Ты вошел в эту среду, и это бытие определяет сознание. Если бытие определяет сознание, оно убьет сознание. Значит, тебя. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, а честность не может войти. Прям стихи. 15 текст. «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». Это про наше время сейчас. Про наше время, которое ознаменуется тем, что всякие извращенцы, и всякое там, вот, где есть правда, то есть семья, община, такие, знаете, неформальные объединения уничтожаются всяким, по всякому роду, а семьей называют инцест, чтобы все там дети, муж, жена с ребенком, невестка пришла, отец может, и это на законодательном уровне сейчас это делать, чтобы не было семьи, чтобы не было. То есть с одной стороны семья уничтожается, называется семьей, а с другой стороны какие-то проекты такие, говорится, это духовно, а семья не надо, давайте семью кинем, и многие уходят из семьи, чтобы что-то там делать, саньясу принимают. Вот. Вот. И не стало истины, а удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Я, знаете, не удержусь от искушения. Я сейчас вам прочитаю. У нас на сайте он есть. Это не как вопрос, а как некто, сейчас скажу. Марат Магометов пишет. Хари Кришна. Короче, что? Я просто прочитаю его письмо, вы все поймете. Я не пишу на своей странице посты, связанные с моей духовной жизнью. Многие даже не знают, что я до мозга костей кришнаит уже 10 лет, пытающийся жить по наследию, которое оставил этому миру Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада. Если не знаете, знайте. Я всегда говорил себе, что философия, которой я придерживаюсь в своей жизни, идеальная, последовательная, отвечает на все вопросы, которые у меня возникают. И я знал, что в тот момент, когда я не смогу найти ответа на свой вопрос в этой философии и организации, которая ее философию, то есть объясняет, я просто пойду туда, где на мои вопросы отвечают. Это честная позиция, я придерживаюсь ее с 2006 года и впредь. Сегодня наступил такой момент. Я не нашел ответа на вопрос, почему в организации Шрила Прабхупады мы отвергаем его статус дикши-гуру. личности, который забирает нас из материального мира домой, обратно к Богу. Этот статус был установлен, ну, чтобы, кто вдруг не знает, шикша, тот, который... Шикша – это все, кто дает совет, вот уже шикша. А дикша, кто меня инициирует, кто меня дает там имя духовное, дикша, это который там в рампаре, дикша. Этот статус был установлен в ней, им в 1966 году, в момент образования Международного общества сознания Кришны. Поддерживался весь период его жизни, был подтвержден письмом от 9.07.1977 и окончательно утвержден в завещании. Нет ни одного указания, где бы говорилось о назначении преемника, либо изменении этого статуса Шрилы Прабхупады, либо введении новой системы инициаций. Поэтому я делаю максимально простой вывод, который основан на простом понимании простых наставлений. Мой гуру Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупада, Ачарья, основатель Международного общества сознания Кришны. В ответ на это утверждение, а для чего это считаю? Чтобы это просто иллюстрация для одной из фразы, что «и не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». В Библии фраза. И вот этот Марат подвергается оскорблению за что? За истину. Вот. В ответ на это утверждение совет Томской Ятры, я хочу сказать, что сколько я был на всяких советах, это всего лишь имитация совета. На самом деле где-то сидит старшой, который, и все уже решено заранее. Совет собрался формально, просто чтобы, вот мы собрались, вот присутствующие, вот вынесли решение. Сверху кто-то позвонил, что ну, это надо безобразие, потому что это сиддханты, не раз, сиддханту, который позавчера придумали, расходится, да? Потому что религии, они против семьи. Религия – враг семьи. Сколько там психологи не говорили, потому что все равно так ковырнут, что поставят организацию впереди семьи. А потом про семью, ну семья – это да, это хорошо. Ой, ты там развелся. Поэтому из-за вас ты и развелся. Вот. В ответ на это утверждение совет Томской Ятры, в которой я занимался служением в общей сложности около 5 лет и считаю ее своей семьей, вынес решение, в котором предписано запретить заниматься любой деятельностью в Томском обществе сознания Кришны, оповестить всех последователей Томского общества сознания Кришны о неблагоприятности общения. Это выдержка из официального письма в рассылке. То есть разослали, с ним нельзя общаться. Он принял Прабхупаду. То есть это, знаете, это какой же бизнес он пресек. Потому что дикша бизнес – это бизнес. Потому что, чтобы инициацию получить, многие совесть продали. По-честному инициацию получить крайне трудно. Или тут ты потухший полностью. Вот ты где-то там инвалид, а давай, мы милость прольем на тебя. Если у тебя что-то от солнца есть, и ты честно будешь говорить то, что видишь, ты ее не получишь. Не получишь. Объясню проще. Если вы, например, едите мясо, курите, выпиваете по субботам в баре, исповедуете любую вообще религию, не понимаете философию, наследие Шрилы Прабхупады, не отличаете божеств от фигурок из магазина игрушек, женитесь, разводитесь, потом снова женитесь, не читаете мантру, приходите в храм пьяным, придумываете собственную сиддханту, которую проповедуете на лекциях, размешивание послания Бхагаватам психологией, астрологии, философии, имперсонализма и сахаджии в разных пропорциях, вам можно приходить и петь Хари Кришну вместе с вайшнавами. Однако, если вы принимаете своим гуру Шрилу Прабхупаду, вам петь Хари Кришну вместе с вайшнавами нельзя. Ну, такой бред. Не бред ли? Так это бред с официального уровня идет. Ну, я не буду дальше его письмо читать. Продолжим, что же Библия пишет дальше. «И не стало истины, и удаляющий от зла подвергается оскорблению». Добавим, гонению.
Не стало истины,
да, внаружи. То есть истина есть в семье, в общине, в государстве, когда поддерживалась дружба народов, а не травли искусственные. Это не истина. Дружба, сотрудничество. То есть на государственном Сейчас. «И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». И написано, что духовный судить-то может. Духовный может судить. Душевный не может, духовный может. А кто такой духовный? Который солнце. Он может судить. «И увидел я, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И возложил он на себя правду, как броню, шлем спасения на главу, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. И по мере воздействия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное». Есть аналог в Бхагавад-гите. Смотрите, слова-то какие, да? Какие-то они не овечьи слова, овцам не подходят. В Бхагавад-гите, не буду раскрывать, на слово верьте. Я уже, потому что несколько раз открывал, написано: самый лучший слуга Господа, который вот так вот действует, самый лучший слуга Господа, который обличает и наказывает безбожников. Не преступников, но безбожников. Безбожников, которые плодят. Знаете, для чего плодят этих инвалидов? Их можно дальше на запчасти разобрать. Если хорошо, настоящая религия, она включает некоторые параметры, и эти параметры, говорится, с каждой югой падали, 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 и остался последний. Их было четыре, осталась последняя, называется честность. Честность. Если она упадет, религии нет. Все, коллапс. Коллапс. И тебя либо сожрали, либо ты продался и стал этим таким инопланетянином, вот с такими огромными такими глазами. Да? Вы думаете, что они большие? Дети мрака. Это некрасиво. Это потому что, ну, думают большие глаза, и все женщины рисуют красивые глаза. Красота, она, ты светишься. Ты светишься. Любовь, это, ну, красота внутренняя должна быть. Ну ладно. Все знают, что такое любовь, по-моему, не надо объяснять. Это не просто косметика или черты лица. Итак, честность. Что такое честность? Чтобы мы оценили. Честность – это одна из основных человеческих добродетелей. Моральное качество, которое отражает одно из важнейших требований нравственности. Не сильно сложно.
Можно еще раз.
Честность – это одна из основных человеческих добродетелей, одна из основных. То есть у нас есть основные, а есть второстепенные. Ну, например, вот я видел машину, которая едет на четырех колесах. А еще пара колес у нее так подвешены вот так вот. Но когда на нее груз такой, грузовая машина ложится, то эти колеса, потому что, ну, лишние колеса, лишнее трение, что их стирать, да? Когда она порожняком гоняет, четыре колеса, машина как машина, но когда ее грузят серьезно, опускаются еще два колеса, и у нее уже шесть колес. Так вот, есть основные, то есть честность используется всегда, а не когда прижала, приспичила, да? Всегда. Основное всегда. То есть есть базовое что-то. А есть, которые при разных обстоятельствах, которые бывают не каждый день. То есть честность надо быть честным когда? Всегда. Да, это как инструкция к стиральной машинке, что кошку туда не засовывать. Что иногда засовывать, иногда всегда. Кошку нельзя туда засовывать и стирать. Включает правдивость, принципиальность, верность принятым. Это, смотрите, то была Библия, да, и там написано, ну, хочешь жить, должен так. А дальше я буду читать, что вы либо дети Бога, либо дети дьявола. Когда он говорил слова, которые неприемлемы были для фарисеев, но неприемлемы. Потому что, когда я говорю некоторые вещи людям, они говорят, этого нельзя делать, это во вред. Я говорю, правильно, вам надо, вот как вы думаете, вам надо еще немножко привирать. И вы вправду, вы еще, у вас только Господь, вам сразу открываться нельзя, потому что вы будете уничтожены. Ну ладно, сложно, да? Господь выведет, не я вывожу, Господь выведет. Еще. Включает правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте, искренность перед другими, перед самим собой, в отношении тех мотивов, которыми человек руководствуется, признание и соблюдение прав других людей на то, что им законно принадлежит. Вот все, что я сейчас прочитал, ни один Махарадж ИСККОН этой не отвечает характеристике. Вообще у наших гуру две проблемы. Первое, что они по завещанию Прабхупады этим гуру просто не могут быть, дикши гуру. И второе, что они либо гомосексуалисты, либо прикрывают гомосексуалистов и оплачивают их проделки. Что является нарушением регулирующего принципа. Те клятвы, которые им дают, они же их нарушают. То есть они уже не могут быть гуру. Это как это все равно, что, например, быть в цепи убийства. Кто-то застрелил кабанчика, кто-то продал, кто-то пожарил, кто-то это заказал, кто-то съел. Все карму за убийство этого живого существа делят. А там просто оплачивается, замалчивается, затыкаются рты. И в ходе шахты рассказал, что вот он платил, потому что там приехали, давай, на педофилов надо как-то заплатить их, прикрыть их, там по судам надо. И он это платил, так его объявление в храме, что с ним нельзя общаться, он нехороший человек. Представляете? То есть это спускается, они не сами тоже придумали. Они быстрее, чтобы замазать, чтобы их там не турнули, потому что их же спросят, а что это у вас там творится? Сверху спросят. Поэтому две проблемы у гуру наших. И не только это ИСККОН. Возьмите это, любую христианскую, вверхи, если вы увидите, пойдете, там та же педофилия, там тот же гомосексуализм. Там тоже неправильное и покрывание, это за счет прихожан, которые ни о чем даже не подозревают. То есть там обман. Поэтому, такие реалии. Противоположность честности. Это обман, ложь, воровство, вероломство, лицемерие. И, в общем, список можно продолжать. Если нет честности, значит, вот это все будет. И несколько... это хочу понятие закрепить. Честность – это открытость и готовность радостно воспринимать то новое, что объективно лучше старого. То есть честность и смелость рядом. Честность – это серьезная причина для уважения к человеку. У него нет квалификации, но он приходит и не корчит из себя что-то так таинственное, что вот. А просто говорит, ой, а я это не умею, я это умею, и все. На него можно положиться. Он настоящий. Настоящий. Он не выстраивает. Настоящий. Честность – это талант понимать суть вещей, извлекать ее на поверхность из-под множества покровов. Понимаете? Воспринимать и что-то из себя такое выдавать – это один и тот же процесс. Туда-сюда. Если из меня течет ложь, то я и правды не увижу. Уже таможня. Почему? Потому что они же будут считать «Дети дьявола». Под другой юрисдикцией ты уже работаешь. Что туда, то что туда. Одно и то же. Внутреннее и внешнее. Честность – это убеждение в том, что собеседник настолько духовно развит, что сумеет понять и принять даже самую горькую правду.
Убеждение о том...
Вот это сложно, да? Я прочитаю еще раз. Честность – это убеждение в том, что человек настолько духовно развит, что сумеет понять и принять даже самую горькую правду. То есть я говорю вещь, я понимаю, что она его не травмирует и не убьет. Это не просто правда, матка, да? Честность – это одно из непременных проявлений благородного человека. Соврал – все. Все твое благородство, все твои уже можно не считаться. Преимущество честности, что оно дает? Прямо как для стиральной машинки. Вот это вот, ну надо, надо. Преимущество. Честность дает свободу от двуличия, малодушия и угодничества. Карлик такой, да? Малодушие, двуличие. Честность дает возможность добиваться торжества справедливости как в малом, так и в большом. Честность обеспечивает уважение. Даже непорядочный человек признает превосходство честного. Даже непорядочный человек, если я честный, меня уважают. Бандюки меня будут уважать, если я честный. То есть честность – это защита Бога. Честность, по-другому можно сказать, это я снимаю, потому что ложь превратили в защиту своей репутации, в самозащиту, в защиту, в инстинкт самосохранения, чтобы там вот я варенье не съел, чтобы мама не узнала и сказала, что это кошка там съела, да, мультик такой смотрел недавно, вот и так далее. И когда я снимаю с себя покровы, защиту, щиты лжи, я ложью оборонялся, я остаюсь, ну, беззащитным. Но во мне есть истина, которая меня защищает. И я говорю так, ну вот так. И руки у всех опускаются. Потому что со мной Бог говорит.
Так, а вот у вас в жизни был пример?
Да.
Приведите его, пожалуйста.
Пожалуйста. Когда я жил в России, я работал, забыл, как организация называлась. Ну, не важно, как она... у меня был сарай, мне надо было рубероидом его покрыть. У нас этого рубероида было полно. Я подхожу к начальнику и говорю: Сан Саныч, надо мне рубероид. Можно, как его можно, украсть, купить? Или, ну, не вот так вот надо. Он говорит: да бери. Ты подходишь и говоришь: мне вот это надо. Ну, это действительно тебе надо. И только честный человек может такое сделать. То есть у тебя репутация незапятнанная. Ты работаешь не потому, что ну, от звонка до звонка и там какие-то показатели, а ты работаешь, потому что ты любишь это дело. Тогда ты подходишь так, и тебе просто вне всяких правил, в обход правил, в нарушение правил дают вот это, и тебе и не воровать ничего не приходится. Однажды я пришел, и там это, ну, жена, вот на море. И у меня ни отпуск, ничего. Я прихожу и говорю: хочу на море. Он: когда? Хотя это отдел кадров вообще занимается, а я к начальнику пришел: хочу на море. Когда? Я говорю: ну, вот через 2 дня. Он говорит: с января записываются. Ты вообще в своем уме? С января записываются. Вот эти путевки льготные. 10%. А я говорю: я думал, вы начальник вообще-то. Я вас верю. Вот. Эх. И пошел. Я говорю: я не понимаю, как это. Ну, я честно тружусь, и когда, значит, должен. Я жил в духовном мире, понимаете, сумасшедший был такой. И через 5 минут по громкоговорящей связи, то есть это слышит вся станция, все пассажиры, колокол. Виктор Савельев, зайдите к начальнику срочно. Я прихожу, он мне путевки дает. Как раз, говорит, 2 путевки горящих принесли там. Так вот, да. Это сила, это, понимаете, это мистика. Это не просто вот наглость какая-то. Это мистика. Потому что истина – это Господь, а Он мистик. Оцените. Это не причина следственная. штучка. Так, на чем мы остановились? Честность обеспечивает уважение. Даже непорядочный человек признает превосходство честного. Похвастаюсь. Меня уголовники очень уважали. Уголовники. Начальство уважало. Хотя у меня были, но я их не скрывал. То, что я не успевал, я не скрывал. Но уважали. Вот. Потому что уважали, на самом деле, если ты уважаешь честного человека, ты не этого человека уважаешь, ты Господа внутри него уважаешь. Потому что он следует по его указанию. Честность задает направление личностному росту человека. Честность обеспечивает понимание со стороны окружающих и так далее, и так далее. И давайте немножко практически. Проявление честности в повседневной жизни. Чтобы это не просто были лозунги. Я сейчас говорю рецепт загореться, как солнце. Вот Юпитер не загорелся, как солнце, да? Мы не можем сказать, что он солнце. Но он на самом деле... А звезда, потому что он отдает сейчас даже больше, чем берет, чем принимает солнечную энергию. Ему до масла чуть не хватило. И поэтому вот он такого класса. И около него планеты тоже, у Юпитера. Ио. Такие планеты, как спутники. Мы называем спутники, но эти спутники, как Земля. И там бьют горячие гейзеры. И там есть атмосфера, и там есть жизнь. Какая-то другая, знаете, полусумрачная такая жизнь. Такая же планета, как Земля, представляете? Но там немножечко не так тепло. Но какое-то тепло и какое-то инфракрасное получают излучение. Но зато рядышком. Ну вот далеко от Солнца сравнительно, да? Если бы мы были на таком расстоянии, как спутник Ио там, или Европа, как к этому, там бы сгорело все. Другая форма жизни какая-то была. А там, значит, другие какие-то существа живут. Я к тому, что разные бывают, как и люди. Итак, проявление честности в повседневной жизни. Профессиональная репутация, профессиональная деятельность. Основное достояние честного бизнесмена. Репутация. Ее зарабатывают годами и берегут, как зеницу ока. Или народные традиции. В России 18-19 век купцы не заключали между собой письменных договоров. Их честное слово было вернее любой печати. Семейные отношения. Самая крепкая и счастливая семья та, в которой все члены честны друг перед другом. Я хочу сделать паузу. Не угодили друг другу там, как только можно, не вовремя обед, пуговицы пришиты, не то, что он ей помогает, а честны. Вот основной клей. Честны. Ложь. Вот то, что режет. Вот то, что нож. Воспитание детей. Родители, не подающие ребенку примера лжи даже в мелочах, воспитывают его честным человеком. Причем даже если ребенок не видит их. Если родители честны, то вот и он. Уважение к закону. Это все бытовуха идет. Честный человек тот, кто не нарушает закон не потому, что это может обнаружиться, а потому, что и уважают его. Ты приходишь и говоришь, мне надо это. Там надо нарушить закон. Ну ты это сказал, озвучил. И закон не мешает, и ты не солгал. Уважение, так. Как достичь честности? У кого-то есть? Нет, не желание. Желание у всех есть. Никто же врать-то не хочет. Как достичь честности?
Это был вопрос сейчас задать?
Да.
Как достичь честности?
Да, да. Чтобы вы думали. Вопрос интересный, да? Ладно. Сейчас я расскажу. Надо думать больше. Чем больше ты думаешь, тем ты прогрессив. Мы тупее. Тупые люди, нечестные, тупые. Когда ты все время думаешь, ты в движении. Наша, надо понимать, основная деятельность это думание. Сейчас я почитаю. Так, не допуская малейшей лжи, Честность – одна из наиболее ценных добродетелей человека, черта характера, которую необходимо воспитывать с детства. Ну, никогда не поздно впасть в детство. Да? Родители и дети, не допуская ни малейшей лжи в присутствии детей, человек воспитывает честность не только себе, но и в них. В практических делах большинство людей допускает мелкий обман, расценивая абсолютную честность как наивность или даже глупость. Значительные отступления от честности допускаются в тех случаях, когда он создает угрозу жизни и здоровью. Кроме того, негласный моральный кодекс ограничивает честность в тех случаях, когда эта информация... Я все читаю про карликов. Вот это все про карликов. Стань звездой, этого тебе не надо, как инструкцию, что кошку стирать не надо в машинке. У тебя должно быть решение, когда? Всегда говорить честно. Всегда. Уголовники встретили нож в горло, ты говоришь честно, и руки опускаются, и тебя пропускают, иди дальше. Так, со мной было. Ты говоришь, что да, вот так вот, ты как бы беззащитен. Они говорят, то есть это настолько производит впечатление, тебя начинает уважать любая категория лиц. Бомжи, министры, понимаете? Потому что честность это, ну, это и это как героизм в настоящее время выглядит. Кроме того, негласный моральный кодекс ограничивает честность в тех случаях, когда информация может травмировать себя. Но это как сказать и кто говорит. Если сердце мягкое, то можно сказать. Особенно часто это ограничение связано с искренностью, то есть выражением своего отношения к собеседнику, если таковое является нелицеприятным. Некоторые врачи считают этическим правильно скрывать от пациентов грозные диагнозы. Многие люди скрывают неприятности от своих близких, чтобы избавить их от лишнего беспокойства. В условиях эксплуатации, классовых противоречий, взаимной конкуренции честность не могла и не может быть стать всеобщим правилом, законом социальной жизни. Требование честности постоянно нарушалось и нарушается. Но самое страшное, что когда оно проникает в семью, есть личностные отношения. Но если ты в семье практиковал, а потом там еще начал практиковать, ты как бы создаешь Божью платформу, и там начинается что-то нормальное, понимаете, в социуме. Тебя уважают. Уважают, и там что-то... Ты можешь изменить только так. Это сила. По отношению к трудящимся, господствующий класс соблюдал законы и выполнял взятые на себя обязательства лишь постольку, поскольку опасался массовых выступлений, забастовок или восстаний. Буржуазия неоднократно предавала пролетариат и крестьянство в борьбе против феодальной знати и обращала против них оружие, как только приходила с их помощью к власти. Это сказано об элите, которая давно оторвалась, ну, лет этак 300. Вот. Но я хочу сказать, и некоторые говорят, а что же делать? Мы же вот, если ты будешь солнце, тебя это не касается. Более того, ты можешь воздействовать и на буржуазию, и на тех, и на тех, и на тех. Они либо умрут, либо изменятся в соприкосновении с тобой. Они трогать даже не будут. Потому что самые такие нелюди, они понимают, что этих людей просто так нельзя. Да. И они тогда берут тоже солнечных людей, просто людей, 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 делают из них каких-то зомби и натравливают на вот эту, на толпу. Но если ты солнце, то должен светить правильно, ты не должен говорить правду матку, потому что если ты без доброты, а просто информацию дашь, сомнут, растопчут и все. Если ты просто злюка и просто увидел, как бы вот это уничтожить, тогда тебе свои же и затопчут. Они даже пальцем не шевельнут. Свои же и затопчут. И найдутся секьюрики, которые будут говорить, это Божье дело. Но поэтому, если у тебя нет доброты солнечной, твоя правдивость ничего не стоит. А доброта когда? Доброта. У тебя много всего. Так что карлики не проходят. И поэтому, вот еще к круче. А вот Иоанна 8:41 от Иоанна. Это Евангелие имеется в виду, да? Когда Иисус пришел, его фарисеи спрашивают, а ты еще кто такой? Что-то ты непонятные слова говоришь, непонятные, нам непонятно. Не то, что исполнить, даже понять мы их не можем. Ну, нечем. У них другой вектор. А он им говорит, вы делаете дела отца вашего. На это они сказали ему, мы не от любодеяния рождены, а от одного отца имеем Бога. Иисус сказал, если бы Бог был отец ваш, вы бы любили меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, он послал меня. Почему вы не понимаете речи мои? Потому что не можете слышать слова моего. Не понимают. Ваш отец дьявол. Вот почему вы бестолковые. Вы не бестолковые. Вы толковые. Из другой галактики просто. Там какой-то черный карлик уже в коллапсе. И вы откуда-то вот этот прилетели сюда. Это. Вас заразили. Вот эти, насос работаете, не на дачу уже. Вы не бестолковые, у вас вектор другой. Эгоизм называется. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Просто, да? Когда надо говорить правду, всегда. Однажды ты это решишь. Как выбираться из лжи, из своего, не сразу, ну... Правда должна быть истина. Если ты хочешь сказать правду, но со злостью, это ложь. Потому что твоя информация не подкреплена. Ну, это фальшивка. Тем золотым запасом солнечным, который называется добротой. И ну ладно. Вопросы? Если нет вопросов, мне есть кое-что сказать. Даже очень многое, все не могу сказать. Не хочу, чтобы остались вопросы.
Где доброту брать?
Про доброту?
Да. И как унижаться? Как унижаться эту доброту давать?
Еще раз?
Ну, иногда внутри чувствуешь себя, что много в тебе и доброты, и тепла, но там или обида, или злость, или зависть, или что угодно, вот такое. Ну как, не сказать, что оно мешает, но ты не хочешь именно с добротой. Хочется вот именно, вот, чтобы со злостью это все вышло. И где взять эту доброту? И как эту доброту, ну как бы, снова и снова брать именно ее, чтобы не уходить в другом направлении, чтобы это было не туда.
Я, наверное, текст вот какой. Почему мы звезды и почему мы карлики? Потому что жертвоприношение, можно было так даже называть, жертвоприношения будут всегда. В начале творения Господь всех существ, там, сотворил всех наряду с жертвоприношениями. И благословил их, говоря, будьте счастливы, это яги, жертвоприношением, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения. Мы будем жертвовать. И от того, как мы будем жертвовать, кому мы будем жертвовать, зависит, мы загоримся или не загоримся. Правильное жертвоприношение. Не хочешь, не жертвуй. С ребенка ж никто ничего не просит, когда он все дай. Но он дает настроение. С него, ну, понимаете, чем ты будешь жертвовать. Есть разные проблемы у всех. У одного один здоровый как бык, но псих. Один и не псих, и здоровый, но это дурачок. А другой такой умный, но хворый. Да? И вот есть тело, есть психика, эмоции и есть ментал. вот у каждого есть проблема. И когда мы говорим очищаться, и я почему не загораюсь? Потому что в этой машине вот что-то хромает. И как очиститься? Вот воду, например, там марганцовку туда залили. Как сделать снова воду чистой? Ну, выпарить, может быть, ее, да? Можно выпарить. То есть, или там посолили, можно выпарить. Соль отдельно, вода отдельно. Если какая-то химия, значит, какой-то другой реактив, в осадок все выпало, да? И так вот разные вещи. Когда у меня возникает какой-то гнев, недопонимание, вот, я всегда вспоминаю Челентано. Вот у него возникло что-то, и он дрова колет. Когда у меня возникает что-то, что я зверею, и мне надо наладить связь, вот я потерял связь с Богом почему-то, да? Что-то вот, что-то не горю, а хочется всех вот порвать. Я одеваю обувь какую-нибудь крепкую и просто бегу. Бегу несколько километров, 20 километров бегу. Ну, с детства вот привычка такая дурацкая. Бегу, наслаждаюсь пейзажами. Вот, и пока бегу, все. То есть через физику я достигаю всего остального. Но если проблема другого характера, мне наоборот надо в комнату зайти, свет потушить и вот так вот сидеть думать. Другой способ достижения. И таких способов много. Я не хочу советовать, что вот именно так. Много. Другому там головой побиться надо, может, об стенку. Другому там какая-то поза помогает, вверх ногами встать. Тоже, говорит, помогает, да? Кровь, чтобы немножко к мозгам, а то вообще. Кому чего? Кому что помогает? Ну, практично, да? Практично все. И когда почувствовал, что, претензий нету, зла нету к человеку, да? Могу поговорить. С добротой могу говорить все, что угодно. Вот тогда это истина, тогда это правдивость. А пока, если я злой, я лжив. Мой текст я не имею права давать, потому что солнце не просто дает какие-то там, оно и тепло дает, да? Ну, несколько таких вещей. Вот приезжали Махараджи, был фестиваль недавно в Днепре. И некоторые преданные мне говорили, знаете что? Что некоторые преданные, которые пришли туда, они 100 очков тому Махараджи давали. Махарадж, извините, но это правда, тупой. Как нам однажды на Циолковска приехал некто А.М. Такой, черный расы человек, помните, да? Вот, Федор помнит, да? Пришел. И его спросили, а совесть это что? И он не мог ответить. То, что он давал переводы на русский язык, мы понимали это все что угодно, но это не совесть. У него даже понятия нет такого, что такое совесть. Понятия нет. Он нам показывал там нож зажать, это все-то и какие-то практики, они как-то действовали. Но я хочу сказать, он приехал с Индии, он такой махарадж, но он не допрыгивает до наших обычных прихожан. Вот как этот Задорнов говорит, они тупые американцы. Я хочу сказать, индусы тупее славян. Вот я вам, вот вам крест. Тупее в смысле совести, в смысле чистоты жизни. Тупее. И знаете, я вам хочу сказать, тупость не приходит сразу. У нас времени не осталось, я просто это все закрываю. Я сейчас вам прочитаю, что... Тупость надо накопить. И мы тупые, потому что вот это... Тупые значит глупые. Глупые значит хочем показаться умными. Значит начинаем лгать. Значит инвалиды. Цепочку уловили, да? Сейчас прочитаю. Слабоумие называется. Слабоумие. Мы на этом закончим. Просто недавно приезжал к нам этот самый человек и говорит, а я вообще ничего не думаю, зачем мне думать, духовный учитель думает. Вы, наверное, должны помнить это, да? Не помните? Это же был ваш вопрос.
Это в какой момент происходило?
Ну ладно, не помните, слава Богу. Добрый вы человек. Вот. Сейчас. Итак, слабоумие не приходит внезапно. Такая статья. Слабоумие не приходит внезапно. Академик Бехтерев как-то заметил, это величина, да, неслабоумный человек, что великое счастье умереть, сохранив на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости превратятся в злых и наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей. Некоторые махараджи настолько маразматики, и некоторые преданные, которые долго, которые обличены, с ними ходишь, и просто из уважения к их старости, они настолько глупы становятся, они говорят шаблонами, они думать разучились. И у них такие провалы в памяти бывают, что просто их опасно куда-то что-то им доверить. Знаю по своему опыту. А те, которые прошли всю вот эту мясорубку, бхакти-программ, бхакти и так далее, все вот эти вот три, особенно бхакти вайбхава, то есть это тренинг по слабоумию, с ними невозможно разговаривать. Они теряют элементарный здравый смысл. Здравый смысл. Почему? Потому что им просто вбили, что им до Бога уже не добраться. У них духовный учитель, зачем не Бог, духовный учитель. И там цитаты, которые там действительно принадлежали к Прабхупаде, или в чем я сильно сомневаюсь. Итак, внимание. Остальные к старости превратятся в злых и наивных маразматиков, станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей. Кто-то хочет такое? 80% это значительно больше, чем число тех, кому суждено заболеть раком, болезнью Паркинсона или слечь в старости от хрупкости костей. Чтобы войти в будущее, в счастливые 20%, начать важно уже сейчас. Владимир Михайлович Бехтерев. Где причина? С годами лениться начинают практически все. Мы много работаем в юности, чтобы отдохнуть в старости. Однако, чем больше мы успокаиваемся и расслабляемся, тем больше вред приносим себе. Уровень запросов сводится к банальному набору. Вкусно поесть, вдоволь поспать. Интеллектуальная работа ограничивается разгадыванием кроссвордов. Возрастает уровень требований, претензий к жизни, к окружающим. Давит груз прошлого. Раздражение от непонимания. Это то, что мы как солнце превращается, возражение от непонимания чего-то выливается к отторжению действительности, страдает память и способности. Скажите, а солнцу все равно или не все равно, что его там окружает?
Да, все равно.
Я видел недавно интервью этого, как же такой артист? Он это цыпленка табака изображал еще. Ермольника, да. Он такой уже солидный, я просто заслушался. Он говорил о положении Украины, России, его спрашивали, как и что. Он говорит, а я говорю, что хочу, почему? Потому что мое положение, моей жизни, я счастлив в том, что я делаю, и это не зависит ни от какого строя. Поэтому я свободен. Я говорю то, что я знаю точно, то, что я знаю не точно, я не говорю. Ну, такое вот интервью, и просто. И мне даже не интересовало не что он говорит, а как он говорит. Вот чувствовалась сила какая-то у него. Какой-то, знаете, артист, да? Но у него все в порядке. Итак, как понять, что вы солнце или нет, если вы, ой, вокруг тут эти самые, кругом и такие религии. Это тебя не должно волновать. Стань солнцем, освети, насколько достанешь, это будет твой вклад в Божье дело. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Кто это будет делать? Ты, солнышко. Страдает память, способность к мышлению. Постепенно человек отдаляется от мира реального, создавая свой, зачастую жестокий, враждебный, болезненный, фантазийный мир. Слабоумие никогда не приходит внезапно. Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. Чем больше человек горд, это, понимаете, да, это признак. Гордость, она, знаете, считается самой худшей из пороков, потому что она не скрывается. зависть скрывается, там жадность скрывается, а гордость, он, это дурак последней степени, гордый человек, слабоумный. Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. То, что сейчас всего лишь предпосылки, в будущем может стать благодатной почвой для ростков слабоумия. Больше всего оно грозит тем, кто прожил жизнь, не меняя своих установок. Такие черты, как чрезмерная принципиальность, упорство и консерватив, скорее приведут к старости и к слабоумию, чем гибкость, способность быстро менять решения, эмоциональность. Как в песне, главное, ребята, сердцем не стареть, да? Молодые, они ж не гордые, а так, да, ну давай вникнем. А, действительно так, да? Да. Вот некоторые косвенные признаки. Внимание, следим за собой. Есть ли у кого-то признаки слабоумия или признаки карлика? Да? Они ж развиваются, они ж не просто сидят там, на полочке положенные, они живут. Если их вовремя не выкорчевать. Первое. Признаки карликов желтых. Вы стали болезненно воспринимать критику. В то время как сами слишком часто критикуете других. Второе. Вам не хочется учиться новому. Скорее согласитесь на ремонт старого мобильного телефона, чем будете разбираться в инструкции к новой модели. Вы часто произносите, а вот раньше, то есть вы вспоминаете и ностальгируете по старым временам. Вы готовы с упоением рассказать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника, и неважно, сейчас он заснет, главное то, что вам, то, о чем вы говорите, интересно вам. Это сложное. Да, да. Но это вы очень продвинуты, значит. Вам трудно сосредоточиться, когда вы начинаете читать серьезную или научную литературу. Плохо понимаете и запоминаете прочитанное. Сегодня можете прочитать половину книги, а завтра уже забыть ее начало. Я хочу сказать, у меня плохая память. Но научная литература просто впечатывается. А вот всякая, извините, фигня не помнится. То есть у меня какой-то, знаете, рельеф в голове стоит, который вот всякое вот временное не фиксируется. Настоящая память, я на память знаю, что 1.5 парсека до Альфа Центавры, и что Сириус — это тройная звезда. Вот. И во сколько раз она больше.
Вечно запоминается.
Ну что-то более стабильное, да? Приоритеты. Хотя казалось... И знаете, вот эти знания мне больше говорят о жизни, чем мыльные оперы. Потому что я смотрю, как живут звезды, и понимаю, что так должны жить люди. Люди должны жить как звезды, а не как мусор. Потому что звезда живет в настоящем. В настоящем. Вот, ностальгия по-настоящему. Я жив. И мне не надо реально беспокоиться о завтрашнем дне. Но если я не живу в настоящем, а в прошлом и будущем, надо беспокоиться. Потому что у меня все искусственное. Искусственное, но амортизационные расходы. Если я это не сделаю, не приложу, не договорю. Искусственное — это может быть отношения, так сказать, живые. Я должен цветы дарить. А если любовь, не надо цветы дарить. Там что-то другое, понимаете. Обычная бытовуха, праздник, ну... Ритуал целый получается. И завтра он снова не повторяется, какой-то другой. Книги не помогут. Что сделать? Сделайте что-то с честностью со своей. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не были сведущи. Например, о политике, экономики, поэзии или фигурном катании. Причем вам кажется, что вы настолько хорошо владеете вопросом, что могли прямо завтра руководить государством, стать профессиональным литературным критиком или спортивной судьей. Кто-то замечал за собой?
Все, конец списка.
А?
Конец списка?
Нет.
Все замечал, пока вместе.
Ага, да-да-да. Значит, если... Я вам сразу я в конце скажу. Из двух фильмов произведение культового режиссера и популярного киноновелла «Детектив» вы выбираете второе. Зачем лишний раз напрягаться? Вы вообще не понимаете, что интересного кто-то находит в этих культовых режиссерах. Ну, знаете, вечные. Кстати, сейчас эти произведения уничтожаются. Пошла вот эта вот, как это, попса называют, да? Вы уверены, что другие должны подстраиваться под вас, а не наоборот? Ключевое слово. Вы уверены подстраиваться. Многое в вашей жизни сопровождается ритуалами. Например, вы не можете выпить свой утренний кофе из-за какой-нибудь другой кружки, кроме своей любимой, не покормив предварительно кота и не пролистав утреннюю газету. Выпадение даже одного элемента выбило бы вас из колеи на целый день. Ритуализм, если одно и то же, должно меняться. Временами вы замечаете, что тираните окружающих какими-то своими поступками, причем делаете это без злого умысла, а просто потому, что считаете, что так правильно. Если у нас эти есть признаки, святые люди находили у себя все эти признаки. Они есть. Но они как собаки на цепи. Они есть, и они просто начинают гавкать, эти собаки, как тревожный колокольчик. Ты, наверное, от Бога ушел. Такая функция. И вот пишет наш этот академик. Заметьте, самыми светлыми людьми до преклонных лет, сохраняющими разум, как правило, являются люди науки и искусства. Им по долгу службы приходится напрягать свою память, совершать ежедневную умственную работу. Они все время держат на пульсе современной жизни, отслеживая модные тенденции, даже в чем-то опережая. Такова производственная необходимость и есть гарантия счастливого, разумного долголетия. Если хотите, время вышло. Несколько советов, чтобы начать думать. Вопреки всем вот этим религиозным догмам, три штуки придумал, Иисуса распяли, он на себя все взял, теперь это надо, это не надо, это держи и все. Нет, надо все время думать. Я прочитаю, без вашего разрешения. Не буду.
Прочтите.
Да, надо. Ну ладно. Просто время. Ну ладно. Каждые 2-3 года начинайте чему-то учиться. Вам не обязательно поступать в институт, получать третье или четвертое образование. Можно пройти краткосрочный курс повышения квалификации. Или освоить совершенно новую профессию. Учиться, 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 как говорил, да, известный персонаж. Окружайте себя молодыми людьми. В них вы всегда сможете понабраться. Ну как окружаете? Они вас должны окружать. Если они вас не окружают... У них вы можете всегда набраться всяких полезных вещей, которые помогут всегда оставаться современным. Играйте с детьми, и они могут вас научить многому, о чем вы даже не подозреваете. Потому что дети несут новые веяния божественные. Знаете, расы какие-то там, индиго какие-то, да? И у них было, есть то, что в предыдущем поколении вообще даже не думали об этом. Если вы давно не узнавали ничего нового, может быть, вы просто не искали, оглянитесь вокруг, сколько нового интересного происходит там, где вы живете. Растите не только вверх, но и вглубь. Доставайте старые учебники и периодически вспоминайте школьную и вузовскую программу. Когда мы учимся в школе, мы заучили, но поняли ли? Потому что понимаем, когда практически это надо. Я сейчас достаю учебники, не современные учебники, а те учебники, и нахожу там столько мудрости, сколько в Писании не нахожу. В физике, в математике, в литературе. Вот. Перечитываю и нахожу. И я понимаю, что тогда я этого не понимал. Занимайтесь спортом. Регулярная физическая нагрузка до седых волос и после спасает от слабоумия. Да? Ну хотя бы это. Кровообращение нормально, да? Разбивайте привычки и ритуалы. Разбивайте привычки и ритуалы. Чем больше следующий день будет отличаться от предыдущего, тем меньше вероятность, что вы закоптитесь, в кавычках, и придете к слабоумию. И такое сложное. Давайте больше свободы другим и делайте как можно больше сами. Чем больше спонтанности, тем больше творчества. Чем больше творчества, тем дольше вы сохраните ум и интеллект. А сохраните интеллект, разум сохраните. Это ваше это общение с Богом вы сохраните. Тогда все остальное будет в порядке. И мы зажжемся. Закончим.